студент.
Посвящение в студенты.
Поможем сделать правильный выбор. Привет-привет всем, дорогие друзья! В эфире программа «Посвящение в студенты». Программа, где мы рассказываем вам о разных направлениях, и вы уже решаете после просмотра, стоит ли вам подавать документы именно на это направление или нет. И сегодня мы говорим про филологов и филологинь. И в гостях у нас одна из представительниц филологинь Диана Терешина. К сожалению, Диана у нас сегодня без видео. Но главное это звук, главное то, что сегодня она нам поведает. Диана, привет!
Привет, Кристина! Здравствуйте, дорогие зрители!
Да, расскажи, пожалуйста, где ты учишься?
Я учусь в Московском государственном областном университете на факультете русской филологии, направление славянская филология. На самом деле, комизм в том, что наш с одногруппником Мичата называется «Филологиня и рыцарь книжного двора».
Интересно.
Очень угадала.
Здорово. И как ты выбрала это направление? Почему именно на филологию пал твой выбор?
На мой выбор повлияла моя искренняя и горячая любовь к литературе, к книгам. Я действительно в них ухожу с головой. Могу читать, не отрываясь, и мне очень интересен язык, его структура, его все нюансы, все его прелести.
И наверняка тебе сейчас в университете приходится читать огромное количество разной литературы. Расскажи, не отпало ли у тебя желание заниматься ей и читать ее, если ты читаешь ее постоянно, 24 часа в сутки?
На самом деле, да, литературы приходится читать очень много, это очень утомляет, не все интересно, но часто спасает то, что на занятиях мы готовим доклады по произведениям, то есть уже какое-то представление имеем, и есть что ответить на экзамене. Ну и, конечно же, литература не может надоесть. Она всегда интересна.
Раз уж мы заговорили про чтение, наверняка тебе приходится читать много разных текстов, не все из них доступны онлайн, или не все из них хорошо отсканированы. Как ты выходишь из этой ситуации?
Либо я беру произведения в аудиоформате, либо читаю их в электронном виде, а если говорить о труднодоступных текстах, то либо мне помогают одногруппницы, либо я договариваюсь с преподавателем, и мы решаем эту проблему с ним вместе. Либо он мне высылает доступный материал, либо я отвечаю чисто теорию, допустим. Как это бывает с той же сравнительной грамматикой русского языка.
Не возникало ли у тебя каких-нибудь конфликтов с преподавателями на почве того, что ты не можешь что-то прочитать, и они требуют от тебя знания полного, досконального какого-то текста?
На самом деле таких проблем не возникало, хотя один раз меня потребовали читательский дневник, написанный ручкой, на что я предложила принести брайлевскую тетрадь. С этих пор проблемы ушли.
Здорово. Ну, давай вернемся к началу, когда ты только определилась с выбором. Во-первых, да, мы поняли, что ты определилась с выбором направления. А как ты выбирала вуз? И выбирала ли вообще по принципу какой-то престижности, может быть?
На самом деле, меня очень заинтересовало то, что именно в этом вузе есть такое направление, как славянская филология, и именно это меня и подкупило. И радует то, что направление не только педагогическое. Как правило, если заканчиваешь вуз, то первое, на что ориентировано обучение, это преподавание русского языка и литературы. Я не думаю, что это единственный вариант, поэтому взяла специальность с расширенным профилем.
Ты сказала, что главное, что это славянская филология. Сейчас я задам, возможно, довольно странный вопрос, но все же, какой еще бывает филология?
Ну, есть филология, допустим, романо-германских языков, тюркских языков.
Но славянская ближе и родней.
Да.
Как отреагировали родные и знакомые, когда узнали, что ты пойдешь на филолога?
Мои близкие поддержали, сказали «учись», и до сих пор, ну, все мы знаем, что бывают и взлеты, и падения, и когда у меня начинаются депрессии и стрессы, они меня поддерживают.
Это здорово, поддержка близких на самом деле дорогого стоит. Когда ты начала готовиться к ЕГЭ, что ты для себя поняла, что нужно было сдавать и каково это было?
Нужно было сдавать русский язык, литературу и обществознание. Готовиться я начала за 2 года до сдачи ЕГЭ. Это было сложно, это было действительно долго, мучительно, но я сдала. Я вообще считаю, что если ты чего-то хочешь, главное — старание и желание.
А как тебе экзамен по литературе? Много ли нужно учить и знать для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл?
Да, знать действительно нужно много. И уже тогда я начала читать 24/7, потому что нужно знать стихи, нужно знать произведения, направления абсолютно разные, потому что, допустим, на экзамене может попасться произведение и из 19-го, и из 20 века. И это не только проза, но и стихотворный текст. И, конечно же, нужно обладать знаниями в области теоретико-литературных понятий. Без этого никуда.
Голова не шла кругом?
Честно говоря, шла. Но мне кажется, что она при любом раскладе шла бы кругом. При любой профессии. Все сложно, нет ничего простого. Если действительно хочешь стать специалистом в своей области или, ну вот как мы говорим о ЕГЭ, или поступить куда-либо.
И вот ты сдала ЕГЭ, и нужно ли было сдавать тебе еще какие-то дополнительные вступительные экзамены?
Нет, я сдала документы в ВУЗ, и кроме того, я знала о том, что существует такая вещь, как квота на поступление. Она мне на самом деле очень помогла, потому что на ЕГЭ у меня сдали нервы, и получилось не все, что хотелось.
То есть это действительно выход. А не думала ли ты сдавать просто вступительные экзамены, которые предусмотрены по квоте, и не сдавать ЕГЭ?
Нет, таких мыслей у меня почему-то даже не возникло.
А рассматривала ли ты какие-нибудь другие вузы, кроме МГУ? Или вот решила, что туда пойдешь, и все?
Я рассматривала другие варианты. Я думала о Ленинском, но судьба привела меня в областной.
И когда ты пришла 1 сентября в вуз, как тебя встретил университет и как встретили тебя одногруппники?
Университет встретил меня прекрасно. Одногруппники изначально подошли познакомиться, разговорились, и все. Образовалась компания, с которой я общаюсь и по сей день. Конечно, некоторые преподаватели смотрели и чуть ли не задавали вопрос: как же с вами работать? Ну, с ними мы все решили.
А до тебя там не было незрячих студентов? То есть ты первопроходец в данной области, в данном вузе?
Вот. Что удивительно, девочка буквально на курс старше меня там учится, незрячая, и меня очень удивила та растерянность, которой меня встретили. Хотя не все преподаватели так отреагировали. Допустим, сейчас я изучаю латинский язык, и там преподаватель уже вопросов не имеет. Библиотека, опять же, не имеет никаких вопросов, работники библиотеки. А вот преподаватели, ну, видимо, разные преподаватели вели у нас с ней, поэтому вопросы были.
А зачем ты ходишь в библиотеку, если можно все найти
онлайн? Я ходила в библиотеку, чтобы узнать, как обстоят дела с электронными ресурсами вуза, но, честно говоря, я там зарегистрирована, но не пользуюсь. Потому что была очень забавная ситуация, когда мне научный руководитель, который вел мою курсовую, скинул ссылку на один из ресурсов университета, а выяснилось, что учебник нужно купить. Хотя в интернете он есть в бесплатном доступе. Я как-то больше склоняюсь к самостоятельному поиску литературы, но либо, если совсем проблематично, то, конечно, обращаюсь к преподавателям.
Да, ну тут, возможно, еще играет роль, что преподаватель вряд ли имел право скидывать пиратский контент, хотя по-разному бывает, и нам тоже скидывают разные ссылочки и на платные, и на бесплатные ресурсы. А до 1 сентября у тебя было какое-то знакомство с одногруппниками, спрашивает тебя Олег Шевкун, и я присоединяюсь. В соцсетях, может быть, какие-то группы?
Как такового знакомства с одногруппниками у нас не состоялось, потому что была общая потоковая лекция, где нам представили декана и зама декана, потрясающие дамы, просто обожаю их. Нам их представили, выбрали старост групп, вот единственная с ними познакомилась. А так с группами нет, с группой не общалась.
И в будущем это отразилось каким-нибудь образом на вашем общении, или вы быстро нашли какой-то общий язык?
Ну, у нас группа довольно большая, 28 человек. Конечно, общий язык я нашла не со всеми. Но, да, компания образовалась быстро, и мне в ней комфортно. Да и остальные одногруппники тоже относятся нормально.
А не было ли с их стороны каких-то косых взглядов? Или, ну, может быть, они к тебе как-то относились несколько иначе? Несмотря на то, что у тебя же не полная потеря зрения. Правильно?
Да, правильно. Ну, были две девушки, которые пытались шипеть мне в спину, что я в электронном формате пишу какие-то задания, диктанты и по ходу проверки исправляю, но в основном нет, косых взглядов не было. Единственное, что, правда, преподаватели спрашивали, вернее, даже не спрашивали, а пытались сделать намеки на то, что, учась на филологическом факультете, необходимо писать ручкой. Но я к ним подходила и быстро разрешала эту ситуацию.
Сказала Диана тоном Долорес Амбридж просто.
Нет, это тон одного из моих преподавателей. Хотя получилось очень похоже на Долорес.
Прекрасно. Ну, то есть, ты пишешь, например, самостоятельные зачеты тоже в онлайн, в электронном формате, правильно?
Ну, каждый семестр, допустим, у нас есть такая вещь, как семестровый диктант, и ее я пишу в электронном формате, скидываю на почту преподавателя и получаю результат. И все остальные работы тоже. Конспекты статей, например, просят от руки, а мне приходится писать в электронном формате, и преподаватели это нормально воспринимают.
Нет у них опасений, что ты списываешь из интернета или пользуешься проверкой орфографии?
Нет. Подозрений нет.
Ну, это главное, потому что я тоже боялась на первом курсе, что будут какие-то подозрения, но, к счастью, никто вообще ни разу меня не спросил, списываю ли я. Было такое, что преподаватели говорили, что надеются на мою честность, и, ну, мне самой как-то было неловко, было бы их обманывать.
Ну да, пользуюсь доверием списывать или пользоваться проверкой орфографии как-то несколько непорядочно.
Да, но все мы разные. На первом курсе какие предметы тебя ожидали?
На первом курсе меня ожидали такие предметы, как введение в славянскую филологию, прославянский язык, церковнославянский язык, древнерусская литература, первый семестр, второй семестр – это литература 18 века. По зарубежной литературе у нас была античная и средневековая литература. Обожаю этот предмет. Что еще было? Ну, физкультура была до первого полугодия третьего курса, вот сейчас только закончилась.
Как решать проблемы... Алло, на связи все в порядке, да? Отлично, а то у меня компьютер замолчал. Как решать проблемы с физкультурой? Ты ездила в зал заниматься или какие-то другие работы выполняла?
С физкультурой проблема решилась достаточно просто, потому что преподаватель посмотрел на розовую справку и сказал, я не рискну давать вам какие-то нагрузки, пишите рефераты. Я писала рефераты, потом читала книги, рассказывала о своих впечатлениях, и что мне интересно было, что неинтересно, что понравилось, с чем не согласна. Вот так и сдавала.
Прекрасно, у нас тут еще один гость в эфире, моя кошка, к сожалению, я не могу ничего с ней сделать, вот поэтому у нас будет...
Мы ей рады.
Фоновое сопровождение. Ну, в общем, просто физкультура сейчас для меня тоже больная тема, вот, потому что у нас каждый год новые преподаватели, и я замучилась всем все объяснять, поэтому Надо какой-то придумать универсальный метод.
Забавно, когда преподаватели просят рефераты в рукописном варианте.
О, да. Вот у меня сейчас тоже такая ситуация. И что делать? Просто игнорировать и переносить в электронном формате? Или у вас были какие-то споры по этому поводу?
Распечатывала им рефераты, приносила печатные варианты. Нет. Я им объясняла, что либо Брайль, либо читайте печатный. Сказали, хорошо, как хотите, как скажете.
Один из предметов, который вы изучаете, это старославянский язык. Он у тебя тоже был на первом?
Нет, он был на втором курсе.
Ага, на втором.
На первом был праславянский. Так, это то, что раньше старославянского.
Ага, это еще хуже, да?
Да нет.
Еще более ядерная
смесь
слов.
Да. Праславянский язык от индоевропейской ветви отделился праславянский язык. Он разделился на три ветви. Западнославянский, южнославянский и восточнославянский. Вот, допустим, русский язык – это восточнославянский язык. Польский язык – это западнославянский язык. А вот как раз-таки старославянский – это мертвый язык, он относится к южным славянским языкам.
И каково это было? Наверняка не было в электронном формате каких-то материалов, и тебе приходилось какие-то изобретать свои методы для того, чтобы читать или писать на этом языке.
В электронном формате был криво отсканированный и очень плохо распознанный учебник. Он еще и в PDF-формате был, поэтому его еще распознавать пришлось. Я писала по этому предмету курсовую работу. Мне, конечно, приходилось прибегать в практической части к словарю старославянского языка. Это было очень сложно, но здесь уже я сидела с мамой, она смотрела, помогала, читала, потому что если я слышу текст, я понимаю, о чем он. А экзамен я сдавала в формате «Расскажи теорию, ответь на вопросы». Также у меня происходило и с введением в языкознание, где нужно писать транскрипцию. Это первый курс, да, вот я про него забыла. Это же ждет меня на на исторической грамматике и на тех предметах, где тексты абсолютно нечитабельны.
Это транскрипция для прославянского языка или для какого-то еще?
Нет, для русского языка транскрипция, но там всякие крышечки, хвостики, закорючки. Я и на русском языке сидела, буквально рассказывала преподавателю, как же я вот это запишу, если в транскрипции, допустим, определенное слово. И на введение языкознания мы выходили также из ситуации.
Обратим наш взор на чат, спрашивает Игорь Си тебя. Сколько книжек в семестр приходится читать? Слышал запись лекции на филфаке в СПбГУ. Там штук 100 толстых книжек задали на семестр. Ты считала количество книг?
Я не считала, но примерно так и получается, потому что мы берем в расчет, что у нас идет русская литература определенный период. Это энное количество книг, довольно многочисленное. И зарубежная литература, это тоже множество книг. То есть там в сухом остатке получается, что всего не прочитаешь. Никак.
Это, получается, вы где-то раз в 2 недели новую книгу читаете или пореже?
Нет. Каждому семинару мы читаем новое произведение. Конечно, сейчас русская литература идут, допустим, рассказы, но были и романы. Было такое, что нужно было от Достоевского резко перейти к Толстому, а там произведения масштабные. Или же по зарубежной литературе «Одиссея» и «Илиада», после них еще какие-то произведения. Идем. Каждый семинар — новое произведение.
А семинары раз в какое время происходят у вас?
Раз в неделю, но могут поставить в день сразу 2 пары. А могут поставить 1, если повезет.
Как ты предпочитаешь книги потреблять в аудиоформате или читать синтезатором речи? А то, знаешь, ведутся масштабные споры по поводу того, как все-таки лучше читать книги.
Что есть в аудио, читаю в аудио. Что есть в интернете, только в электронном формате, читаю в электронном формате. Для меня особой разницы нет, честно говоря.
Главная информация.
Да, главная информация, главное найти просто свой синтезатор речи и пользоваться им.
Вопрос от Олега. Диана, а у вас есть филологические мальчики? Правда, что они робкие?
Честно говоря, в нашей группе... Да, в нашей группе только один филологический мальчик. Мы его своим дружным женским коллективом поставили на пост старосты, и вот сколько он не хочет уйти, мы ему не позволяем. Я бы не сказала, что очень робкие, но бывает иногда. Ну, конкретно наш себя ведет довольно уверенно. В других групп, из других потоков, я тоже не видела таких прям робких-робких мальчиков. На первом курсе у нас было два мальчика, но один из них, мало того, что...
Не выдержала душа поэта.
Нет, он просто поступил на платное отделение, а потом прогуливал или просыпал все лекции.
Прекрасно. Ну, так многие делают. Меня очень удивляет, на самом деле, когда студенты, учась на платных направлениях, прогуливают, не знаю, что еще делают, не ходят, забивают на учебу.
Мощно храпят на лекциях.
То есть у вас и такое бывало?
Да, было такое, что схрапнул.
Расскажи поподробнее.
Ну, у нас была история литературы, вот как раз античная. И мы что-то такое обсуждали по мифологии по-древнегреческой. Ну и мы сидим, разговариваем, обсуждаем. И тут с задней парты раздается он. Этот храп. Преподаватель, благо, лояльный преподаватель. Вот, честно говоря, очень ему повезло, что он просто посмеялся и попросил немножечко хотя бы за собой приглядывать. Да. А то мог бы и выставить.
Я слышала истории, когда, например, студенты на задних партах в карты играли. У вас такое бывало?
Нет, такой наглости у нас нет в группе.
А в онлайн-пространстве, на онлайн-парах были какие-то курьезные случаи, связанные, там, не знаю, кто-нибудь забыл выключить микрофон, когда пошел поесть, поспать, что угодно?
Нет таких... Вот конкретно таких случаев не было, но у нас преподаватели очень любят резко вызвать того, кто долго молчит. И если не отвечает человек, то всем понятно, что он как-то резко ушел заниматься своими делами. Было такое, что девочка включила видео, а, видимо, была не совсем в приличном виде, и преподаватель сказала: «Настя, надо одеться». Было ужасно.
То есть мы-то все переживаем, что только незрячие могут выглядеть в зуме не так
презентабельно. Ой, все могут выглядеть в зуме, поверьте мне. Все могут выглядеть не так.
Говоря о книгах, Олег Шевкун тебя спрашивает, бывает ли такое, что ты читаешь краткий пересказ? И если да, то можно ли на этом сдать экзамен?
Сдать на этом экзамен нельзя. Но прочитать к семинару, если ты уверен, что остальные прочитают произведение и расскажут побольше, можно. Но я это делаю крайне редко, потому что все-таки предпочитаю владеть информацией. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Но такие ситуации складываются, когда произведение, ну, совсем муторное. Например, по древнерусской литературе у нас было произведение в 7 книгах. Ой, господи, что-то там с походами Иосифа Флавия связано. Я, конечно, не пережила это произведение полностью, поэтому дочитывала.
То есть, на самом деле, можно найти вполне толковые краткие пересказы и даже неплохо ответить по ним.
На один вопрос можно ответить. На два вопроса можно ответить. Начнут копаться в деталях, засыпитесь. Я это видела на парах очень часто. У меня такого не было, но на парах я это видела. У девочек.
Когда ты пришла в университет, понятно, что с учебой все было более-менее ясно. А что с инфраструктурой? Сложно ли было научиться ориентироваться в самом здании?
Нет, мне просто понадобилось запомнить, где какая аудитория, и все. Я знаю, что, допустим, четвертый этаж — это все аудитории 400, ну и дальше идет номер. И, конечно, на первых порах я ходила только с девочками, только с кем-то, не одна, но потом сориентировалась. Неделю мне хватило, да. Единственная напряженка создается с расписанием, когда непонятно, какую тебе аудиторию поставили, и ты ловишь кого-нибудь, чтобы спросить, а что же там на бумажке на втором этаже написано?
То есть у вас нет онлайн-расписания?
Оно есть, но оно не все с аудиториями, и там документ, честно говоря, такой, что у меня он не читается. И я прошу одногруппницу, она мне рассказывает расписание. Ну и потом, может быть, если она не отвечает, только тогда бегу на второй этаж. А так ей пишу всегда, где мы сегодня.
Бывает такое, что приходилось, например, вот в один день, там первая пара в одном корпусе, другая пара в другом корпусе, или у вас как-то все вот централизовано?
У нас отделена только физкультура, поэтому я с улыбкой наблюдала, как после двух пар я еду домой, а девочки едут на физкультуру. С улыбкой не злорадной, но радостной, что мне не надо. И это на самом деле было очень удобно, потому что я до сих пор не помню, где у нас главный корпус, потому что ездила туда раз в полгода сдавать физкультуру. А если мне вдруг туда понадобится, то придется кого-нибудь ловить из девчонок. И сложность еще в том, что туда нужно ехать на трамвае, на трамвай нужно успеть. И вот если бы я занималась физкультурой, то все могло быть очень плачевно. Потому что с началом пары все раздевалки закрываются, девочки идут на стадион, никто в раздевалку не пустит. Мне очень повезло, что я писала рефераты.
То есть так строго?
Да, и преподавателя... Нет. И преподаватели английского языка приезжали из главного корпуса, но они приезжали сами, слава богу.
Ну да, это удобно, потому что у меня институт мало того, что разбросан по всей Москве, но он еще и во многих корпусах выглядит как Хогвартс. И это, конечно, беда, потому что там студенты зрячие не могут нормально ориентироваться. Поэтому мы ходим все вместе, всей толпой. И теряемся, и опаздываем на пару минут, на 15, пока найдешь нужную аудиторию.
У нас англичанки опаздывали на пару минут, на 30. Потому что ждали, опять же, транспорт. И мы уже такие, а почему правило 15 минут не работает в нашем вузе? Это пятая пара в пятницу, отпустите нас!
В пятницу пара, а в субботу пары у тебя бывают?
Нет, в субботу, слава богу, пар у меня нет. Как-то с этим повезло мне.
Да, потому что вот у меня есть, и я просто очень-очень рада.
Сочувствую.
Расписание на бумажке — это жесть, пишет Олег Шевкун. Согласна. Неудобно.
Ну, там и документ скидывают такой, что можно с ума сойти, пока найдешь свою... Какая там у меня уже? 31-ю группу.
Боже мой, так много. Как решаешь вопрос, например, с презентациями? Приходится ли тебе их делать или с какими-то заданиями, связанными с компьютером? Вообще, владеешь ли ты компьютером? Или в основном все делаешь на телефоне?
Компьютером я владею. Многие вещи удобнее делать на компьютере. Допустим, курсовую в 30 страниц писать на телефоне — это самоубийство. И форматировать документы тоже, на мой взгляд. Презентации я не делаю. Либо я готовлю доклад в паре с кем-нибудь из девчонок, если удается кого-нибудь поймать. Потому что, как правило, у нас даже тему для доклада и, следовательно, для той же презентации выбрать себе очень сложно. Все как сороки на них налетают. А я сама их не делаю, нет.
И преподаватели довольно лояльно к этому относятся?
Ну, все в основном да. Конечно, с меня пытались их требовать, но забавная история была в первом семестре этого года, когда у нас были методики преподавания, и к каждому конспекту урока просили прикреплять презентацию. Я в начале семестра сказала о том, что нет такой возможности, а в конце семестра, когда все это начали проверять, а там конспектов было довольно много, вот, Мне каждой работе в комментариях писали, где презентация. Я потом уже последний конспект, когда доздавала, прям под ним написала, не могу.
И нормально зачли тебе, да, это задание? Или снизили балл?
Зачли. Ну, а там как? Там электронная система была, и мне изначально за все задания с этими презентациями снизили балл. И она его не повысила, насколько я помню.
Угу. А что за электронная система? Насколько она озвучивалась?
EOS, электронная система, она, в принципе, удобна, но вот в ней как раз удобнее работать с планшета, с телефона, но не с компьютера. И когда у меня не было возможности... Ну вот я тоже удивлялась, но когда у меня не было возможности скидывать задания с телефона или с планшета, мне приходилось просить кого-то. Маму, кто рядом будет. Добавьте файлик в ВОС. И так раз 5 в день. Это когда мы на карантине сидели.
А считаешь ли ты, что качество образования на карантине осталось таким же, как было... и во время обычной учебы, или оно все-таки снизилось несколько?
Мне кажется, оно несколько снизилось в том плане, что когда семинар проходит в общении с преподавателем, неясные вопросы можно выяснить. А когда просто сидишь, скидываешь задания, то там уже никто не будет разбираться, что ты понял, что ты не понял. В чем разобрался, в чем не разобрался. Допустим, вот в этом году у нас полудистанционка, и здесь уже был Zoom, стало в разы проще, потому что идет контакт с преподавателем. Но опять же, если преподаватели не молодые, то сложнее, потому что пока они там освоят этот Zoom, пока они еще что-то другое освоят. У нас была очень забавная ситуация, забавная, она кажется, сейчас, тогда я все нервы там оставила. Когда мы сдавали литературную критику 19 века, у нас преподаватель изначально в скайпе просила на лекциях, на семинарах присутствовать, а потом ей не понравилось, что она не видит всех, кто готовится. И ее битый час учили пользоваться зумом. Это, конечно, очень большая сложность.
Да, бывает такое, что преподаватель не умеет пользоваться зумом и, например, говорит, давайте пойдем в скайп. И... мне кажется, что Skype — это просто в современных реалиях несколько устаревшая технология, потому что, конечно, когда там все заикается и качество вечно падает, сложно вообще что-либо понять.
У нас была очень забавная ситуация, когда она попросила, вот как раз по критике преподаватель, попросила создать беседу в Skype, вот эту конференцию, чат. А девчонки сидели с фразой «Я им 8 лет не пользовалась, я не знаю, как с этим работать», а я взяла и скинула им ссылку.
То есть бывает такое, что, в принципе, ты одногруппникам помогаешь в каких-то вопросах даже?
Ну, знаешь как, когда они пропускают лекции, они идут ко мне. Потому что у меня все есть в электронном формате, и пишу я так, что у меня записано каждое слово преподавателя. Простите за тавтологию.
А считаешь ли ты, что студенты, незрячие и слабовидящие, в принципе, должны учиться лучше и показывать лучший уровень знаний, чем обычные студенты, чтобы как-то свою репутацию держать на уровне? Потому что есть такой стереотип.
Об этом как-то никогда не задумывалась. Я поставила себе планку и пока держусь за нее, чтобы просто не было тройки. Они мне в дипломе не нужны, а какие там стереотипы, кого там нужно превзойти, мне абсолютно не важно. Главное, что у меня все хорошо.
И, в принципе, красный диплом для тебя не имеет особого значения.
Да, главное, чтобы он не был троечным, а красный, не красный. Это вопрос второй.
Ну, да, потому что я знаю людей, которые готовы ради диплома ночами не спать и жертвовать своим здоровьем. А это уже, конечно, все, что идет в жертву своему организму, оно вредно в любом случае.
Ну да.
Есть ли у тебя студенческая жизнь, спрашивает Олег Шевкун. И насколько легко участвовать, совмещать с учебой какие-то развлечения?
Конкретно студенческой жизни как таковой у меня нет, потому что... учеба, дом забирают очень много сил, и как-то нет того, что меня бы затянуло. Я отдельно, сама отдельно от вуза, занимаюсь вокалом, я раз в неделю хожу к педагогу, но это никак не связано со студенчеством.
То есть время найти все-таки удается выкроить какое-то?
Ну да, сейчас, допустим, пары поставили во вторую смену, я в среду перед парами еду на вокал и с вокала прямым ходом на учебу с корабля на бал. Ну вот, а раньше, до того, как ввели вторую смену, у нас было такое понятие, как ДСЗ, день самостоятельных занятий. Я самостоятельно вокалом и занималась.
Удобно. Жалко, что у нас такого дня нет, хотя порой он был бы просто необходим жизненно.
Ну да, потому что когда ставят по 5 пар в день, и приезжаешь домой, падаешь в позе морской звезды и говоришь: «Меня нет, просто отпустите меня, мир сна».
Бывало ли тебе, случалось ли тебе прогуливать пары? Или все-таки ты примерный студент?
Я прогуливаю пары крайне редко. Это либо я болею, либо это какие-то важные вопросы, а-ля юридические. Ну, то есть то, без чего нельзя обойтись, и то, без чего... Ну, никак. Если есть возможность ходить на пары, я на них схожу.
Ну, я, кстати, редко слышала истории от незрячих студентов по поводу того, что они прогуливают пары. И думала, что сама никогда не буду прогуливать пары. Наверное, до курса, мне кажется, второго, до конца второго курса я так думала. А потом начались другие дела. И я решила, знаешь, когда поступаешь в универ, кажется, что ты должен ходить на все пары, чтобы тебе были нормальные оценки, иначе, если ты хоть одну пару пропустишь, то все, караул. На самом деле, конечно, это несколько другая история, и, в принципе, ты можешь на некоторые пары не ходить, но при этом должен делать что-то дополнительное или отвечать на парах.
Я согласна, но здесь нужно смотреть на политику преподавателя, потому что у нас был литературоведческий анализ художественного текста. Если ты не пришел на пару, значит, ты отрабатываешь. Вот сейчас у нас начинаются семинары по философии, и там преподаватель четко сказал: пропущенная пара, ваши баллы общие абсолютно точно снижаются. И потом будете повышать их очень долго и муторно. То есть преподаватели-то разные бывают. История у нас была на первом курсе, там мало того, что пропускать себе дороже, там, допустим, девочки мои, одногруппницы, приносили вплоть до, сколько, ну, 34 распечатанные страницы текста. Вот это на один семинар.
Кошмар.
Поэтому нужно смотреть на требования преподавателя. Конечно, систематические прогульщики не нравятся никому. У нас есть такие, и буквально недавно преподаватель по стилистике скинула на почту документ с заданиями практическими, с темой письма «Всем и прогульщикам тоже».
Мне кажется, прогульщики, они почты не читают.
Ну, читают, не читают, но она скинула.
Возвращаясь на пары, бывает ли такое, что тебе приходится на паре какое-то писать задание, делать письменное что-то, и, например, у тебя не хватает времени? Как ты с этим справляешься? Добавляют ли тебе время? Или говорят: ну вот, сдавай, что есть?
У меня такое бывает крайне редко, и если все-таки это происходит, то под меня подстраиваются, говорят: да, пожалуйста, у вас еще там 5 минут есть. Ну, это очень редко, потому что в основном все письменные задания делаются дома, а на парах мы уже начинаем по ним беседовать. Ну, допустим, бывают ситуации, когда дается тест, всем он раздается на листочках, а ко мне садится преподаватель и по моим ответам заполняет. Вот такое бывает.
Ни разу не бывало такого, что, например, тебе не хватило времени, и из-за этого тебе... снизили оценку, ну или просто ты получила ниже балл, чем могла бы получить, если бы дописала все до конца?
Нет, такого еще не было, слава богу.
А в онлайн-системе у вас тоже не было никаких таймеров для сдачи работ?
Были, были. И, допустим, опоздаешь на 5 минут, вы просрочили задание на 5 минут. Вот эта фраза была, и, слава богу, есть возможность добавить его, но уже видно, что что-то не так.
Ну да, но преподаватели хорошо, что идут навстречу, потому что у меня было такое, когда я писала модульную контрольную работу, я просто... У нас там автоматически отправлялось то, что ты написал через какое-то время, и у нас просто отправилось мое недоделанное аудирование, там еще что-то. Эссе я одно слово не успела дописать в конце. Короче, я была расстроена, потому что нельзя было изменить это. Но потом я поговорила с преподавателями, мне кафедра теперь добавляет еще полчаса времени.
Удобно.
Нужен ли тебе Брайль, спрашивает тебя Олег Шевкун.
Брайлем я пользуюсь крайне редко, потому что преподаватели не будут проверять задания по Брайлю, а какие-то материалы, нужные лично мне, я их просто не знаю, где взять. Вот, поэтому я все использую, ну, только вот в цифровом, в электронном виде. Ну и кроме того, как мы все знаем, брайлевские книги занимают уйму места, и, ну, расставить их просто некуда.
Ну да, но мне, когда я поступила на первый курс, я думала, что мне будет нужен брайлевский дисплей, потому что с языками проще работать все-таки, когда ты видишь... Ну и, в принципе, с текстом, когда ты видишь текст руками. А потом оказалось, что можно и без дисплея обходиться. Кстати, есть ли у вас какой-то инклюзивный центр, где вам бы предоставляли там дисплей, какой-нибудь увеличитель, еще что-нибудь такое?
Именно от вуза?
Да.
Нет. Там такого ничего нет. И я изначально очень рада тому, что текст воспринимаю нормально и на слух. То есть как-то меня чаша проблем с этим миновала.
А была ли у тебя уже практика?
У меня была педагогическая практика в школе, потому что вуз... педагогический изначально, и хотя профиль расширенный, но в той или иной мере преподавание есть у всех. И я была в той школе, где я училась сама.
И как прошла практика, как это было? Вот пришла ты в первый день в класс, ну не в первый наверное, день. Да?
Ой, там пока эти бумаги заполнишь, можно с ума сойти. Весело было, когда я зимой по снегу, вот потому что было, ехала заполнять эти документы, этот договор, а потом приехала домой, нам в группу скинули информацию о том, что форма изменилась, заполняйте другую. Я приехала в школу, отсидела 5 уроков, именно просмотрела, законспектировала их, в будущем написала их анализ. Там по психологии нам тоже на практике давали задание характеристику преподавателя написать. А потом я вела 2 урока сама, 2 урока литературы, какой-то 7 класс. На самом деле все зависит от того, как подготовлены дети, потому что у меня у одного класса были доклады по местам, связанным с писателями, и ко мне вышел мальчик по Некрасову рассказывать про Карабиху, и начал меня спрашивать, а что же Некрасов там написал? Потом начал вспоминать, что Некрасов написал в принципе, и, в общем-то, это была единственная тройка за мою практику. Вот. Довольно интересно, но я думаю, что у меня не получится у самой преподавать в будущем, потому что я была, когда смотрела не только у младших классов, но и у старших, у выпускников, и меня поразило то, с каким терпением учителя разговаривают и ведут себя с... учениками, которые откровенно дерзят. Я бы не смогла. У меня не тот характер.
То есть тебе бы не хватило терпения или, наоборот, была бы слишком мягкой с ними?
Мне бы не хватило терпения. Либо могла бы произойти ситуация, где я изначально буду мягкой, они сядут на шею, а потом мне придется их очень грубо с нее скидывать.
А сейчас как справлялась с дисциплиной? Какие применяла уловки?
Ну, у меня был 7 класс, 7, да, и там с детьми попроще, там я только от одного ученика услышала, что к литературе отношение в классе неоднозначное, фраза «не нужна мне ваша литература» меня очень порадовала. Единственная была сложность с тем, что один из классов присутствовал не в полном составе, именно в кабинете, то есть у меня 2 ученика сидят в классе, остальные сидят в скайпе. Это было довольно затруднительно, потому что ответить они хотят все, и перебои, шумы, но ничего, справились.
А у вас только предполагается практика в каком-то учебном заведении, или, например, в следующем году у вас еще будет практика где-то в другом месте?
Я, насколько знаю, у нас будет еще одна педагогическая практика, а потом пойдет преддипломная практика. Вот что она из себя представляет, я не знаю, но надеюсь, что все-таки не педагогическая.
Да, потом, если что, расскажешь, как прошла следующая практика, может быть, тебе она поможет как-то найти свою профессию. Интересно вообще поразмышлять о том, помогает ли практика студенческая в принципе потом определиться с профессией, или это так, какая-то такая бюрократическая, несколько только необходимость.
Она помогает понять, нужно это тебе или нет, или ты хочешь чего-то другого. Я, допустим, поняла, что мне ближе работа с текстом, редактирование, то есть работа корректора, редактора, вот такая.
То есть говори.
Редактировать текст проще, на мой взгляд. Даже тот же текст радио. Все мы, наверное, замечали вот эти орфоэпические ужасные ошибки, ошибки нового толка речевые. Вот их тоже же нужно поправлять кому-то.
Да, я теперь знаю, к кому я буду обращаться за тем, чтобы расшифровывали мои интервью.
Я думаю, что тебе это не нужно.
Ну, до диплома тебе еще далеко, но наверняка курсовые тебе уже приходилось писать. И были ли строгие требования к форматированию от преподавателей? Придирались ли они к оформлению?
Требования были, в общем-то, обычными. Да, я писала две курсовые, вот старославянский язык, и в этом году я писала по современному русскому языку курсовую работу. Требования стандартные, и особых трудностей они не вызывают.
А ты не обращалась?
Единственное, что все работы требуют проверки на антиплагиат. Вот, железно, допустим, в этом году меня потребовали самой эту справку сделать, но антиплагиат у меня не очень хорошо озвучивается, я девочку просила.
А у вас есть свой сервис от вуза или какие-то общепринятые сервисы используете для него?
Мы общепринятые сервисы используем. Преподаватели могут использовать сервис от вуза.
Странно.
Там кто-то один на кафедре за это отвечает.
Несправедливо, я считаю, потому что у нас, например, предоставляется в личном кабинете прям ссылка на антиплагиат, и мы можем все проверить.
Удобно. Ну, а нам говорят, вот то, что вы проверяете в обычном антиплагиате, сразу вы читаете 10 баллов. Ну, там, допустим, стоит оригинальность 70%, сразу вы читаете 10. На вузовском.
Ну, то есть проблем не возникает, и ты не обращалась к зрячим знакомым, например, чтобы посмотрели твою работу, проверили, как там все отформатировано, есть ли нужные абзацы, интервалы и так далее.
Я вообще-то сама умею их расставлять, но, что называется, проверь себя и будешь умным человеком. Лучше показать, чем потом выслушивать какие-то рекомендации от преподавателя. Лучше пусть он проверит и говорит не о форме, а о содержании.
Действительно. Обратимся к чату. Олег Шевкун написал чудесное сообщение. Круто прийти в родную школу и писать характеристику преподавателей. Ну, например, когда попал на математику к Игорю Усову.
О, да! Ну, у меня была тоже забавная история, потому что мой преподаватель русского языка и литературы, у которого я практику проходила, меня же к ЕГЭ и готовил. И учил аж 6 класса. Поэтому там я даже не заморачивалась по поводу характеристики. Веселее было бы прийти, допустим, к Нифонтовой Наталье Викторовне. Потому что как ученик ты дрожишь и думаешь, господи, что она скажет, а как студент-практикант ты сидишь в учительской и пьешь с ней чай.
Классно, вот это, наверное, чудесный контраст, когда там еще года три назад как-то так с таким с трепетом, с какой-то робостью относился к преподавателю, а тут вы можете просто попить чай, посмеяться над какими-то шутками учеников, смешными какими-то фразами из эссе, например, из сочинений.
Ну да, или над тем, что два ученика, сидя у себя дома, скачали одно и то же сочинение, даже не отредактировав, будучи отличниками.
Прекрасно.
Да. А она и говорит, я, говорит, смотрю, не пойму, что не так. Распечатала, все понятно.
Вот говоря про... А, да.
Я молчала.
Говоря про практику у Игоря Усова, Олег продолжает, что у нас Игорь Усов был практикантом. Мы тогда вообще ничего не поняли. Правда, потом пришел другой практикант, Сергей Жуковский, и все сразу поняли.
Да, у меня такая забавная история была. Нам преподаватель, вот, который вел античную литературу на первом курсе, рассказывал, что про него так студенты говорили. Когда преподаватель к ним приходил, уже их, ну вот, постоянно, и спрашивал, вы что-нибудь, ну как вам, интересно, понравилось, не понравилось? Очень интересно, но ничего не понятно.
Это у меня так было с геометрией, с математикой. Очень интересно, но ничего не понятно.
А почему? Математику-то у нас Сергей Николаевич вел.
Не, ну, математику, да. Но поначалу это было непонятно.
Там не понять было равносильно смерти.
Вот так непонятно-непонятно, а потом тебя отправляют на Олимпиаду по типу математики, и ты думаешь, просто за что? Когда я успела так хорошо все понять.
А потом ты переходишь в 11 класс к другому преподавателю и пишешь контрольную на повторение на 5.
Да,
на 6. А вы эту работу вообще проверили?
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя иностранные языки?
У меня был английский язык, как я уже сказала, он уже закончился. И на первом курсе у нас был словацкий язык. Сейчас пока... А, ну, разве что латынь нам преподают сейчас.
Не сложно ли было учить словацкий?
Словацкий я учила по принципу, девочкам пишут на доске, а я пишу по фонетическому принципу. Что слышим, то и пишем. И я сдавала чисто устную часть, потому что я попыталась открыть словацкий текст, но для этого, в общем, нет. Для меня оно не читается. И чтобы писать на нем, соответственно, нужна словацкая вот эта клавиатура.
А почему ты выбрала именно словацкий?
Это не я выбрала. Нашу группу разбили на две части. Одна учила польский, вторая учила словацкий. И там без вариантов. На самом деле, очень интересный язык, очень во многом схожий с русским, но там нужно быть аккуратнее, чтобы не попасться, потому что, когда мы говорим на русском «хитрый», на словацком это означает, что мы говорим, что человек умный. Вот такие вещи, нужно быть очень аккуратными. И там нельзя словакам, нет, чехам нельзя говорить, что у них со словаками один язык, словаки-то это нормально воспринимают, вот такой вот феномен.
Интересно, как ты думаешь, пригодится ли тебе словацкий в будущем? Не думал ли ты о работе со словацким?
Я об этом, конечно, думала, но мне кажется, чтобы работать с этим, нужно это изучать больше, чем один курс. То есть, ну, мы сдали, и все. Больше я к нему и не прикасалась. Я, конечно, что-нибудь вспомню, типа «Добре ранум» или «Тото ему я працу вня». Но дальше надо будет лезть в конспекты и вспоминать лексику.
В любом случае, расшевелить мозг всегда полезно. Говорят, что языки, они помогают в установлении новых связей нейронных. Так что...
Не спорю, но чтобы работать с языком, нужно постоянно иметь его перед носом. Допустим, английский я не забуду никогда, потому что я на нем пою. А вот словацкий я с ним редко сталкиваюсь, поэтому. Нам было очень интересно. К нам приходили студенты из Словакии, приезжали в Россию. С ними было довольно любопытно пообщаться.
С Сообщение из чата. Игорь Си спрашивает тебя, есть ли у вас в программе современная литература русская? Если да, то каких авторов вы читаете?
Сейчас, пока мы, изучая историю литературы, не дошли до этого, но я так думаю, надеюсь, что это будет на 4-м курсе. Но даже если у нас и будет 21 век, то, скорее всего, это будет начало 2000-х, потому что именно в курсе истории литературы это не изучается, это изучается в курсе литературной критики. Потому что, ну, то, что сейчас мы как историю не изучим, а вот с точки зрения критики вполне. Пока мы их, конечно, не затрагиваем. Пока идет Серебряный век, потом, ну, соответственно, дальше будут авторы по 20 веку. И на 4-м курсе будет литература русского зарубежья.
У тебя есть какое-то любимое произведение?
Очень сложный вопрос, потому что у меня их много. В каждой эпохе я нахожу что-то свое.
Ну что ты последнего, из того, что последнего прочла, тебя больше всего как-то тронуло?
Последнее? Ну, допустим, мне очень понравились произведения Франсуа Мориака или что там еще. Ну, я еще много чего читаю помимо вузовской программы, чтобы отвлечься.
Что, например?
У меня в голове очень много произведений. Ну, недавно мне стукнуло в голову перечитать «Тесс из рода Дербервилль».
Угу.
Я не знаю почему, но мне захотелось.
Книги, конечно, интересно и хорошо, но, как говорится, одной духовной пищей ты сыт не будешь. Думала ли ты про трудоустройство? В каких направлениях ты бы хотела работать?
Ну, как я уже сказала, я думала про работу редактора, корректора. Возможно, на радио, возможно, в журнал попробоваться. Сейчас, конечно, нет, потому что у меня учеба все соки выжимает. Но после окончания обучения, конечно, вполне.
То есть пока только корректором? Ну, и редактором?
Ну, пока да. Возможно, я бы попробовалась на радио в качестве ведущей, потому что... Это тоже довольно престижно, это довольно интересно.
А для тебя в профессии важен...
Точно не учитель.
Важен ли для тебя престиж в профессии? Или главное, чтобы она тебя кормила?
Мне важно, чтобы мне это было интересно. Я не смогу долго заниматься тем, что меня угнетает. Ну и, соответственно, я как-то хочу иметь... за свою качественную работу, хорошую зарплату. Мне кажется, этого все хотят.
Ну, конечно. Ну, я надеюсь, что в любом случае ты найдешь какую-то свою профессию, которая будет и хобби, и довольно прибыльной.
Тогда надо идти куда-то в связь с музыкой.
Ну, почему бы и нет? И напоследок, что бы ты хотела пожелать всем тем, кто сегодня, ну или не сегодня, решил поступить на филологический факультет?
Я хотела бы пожелать, наверное, целеустремленности, побольше сил, побольше желания, потому что в эту профессию нужно быть именно вовлеченным, и ее нужно любить. Если нет тяги к этому, то лучше и не браться. А если это интересно, если это притягивает, и духовно вы к этому готовы, то вперед! Старание, желание, энтузиазм, ну, и в некоторых случаях капелька фантазии. Вот мой рецепт.
Отлично, спасибо тебе большое, что поделилась сегодня с нами своим рецептом. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира многие студенты будущие захотят связать свою жизнь с филологией, с литературой, с русским языком, и не только, потому что это действительно очень интересно, а русский язык — один из самых красивых языков в мире, как мне кажется. Поэтому Спасибо, что пришла к нам, спасибо, что поделилась своей историей. Друзья, ну я вам напоминаю, что если вы знаете кого-то, кто мог бы стать героем нашей программы, или если вы сами хотите рассказать о своем обучении, пожалуйста, напишите мне, например, ВКонтакте в личку, или Олегу Шевкуну напишите, и мы обязательно с вами свяжемся и обсудим возможность вашего участия в эфире. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели нас, спасибо, что писали в чат. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. С вами была Кристина Павлова и гостья наша сегодня Диана Терешина. Всем пока-пока!